ни на кого не похожим человеком был учитель Кун в свои неполные 50 лет. Снова на службе. 15 лет пролетели как один день, ничего, по видимости, не изменив в жизни учителя. Разве что прибавилась морщин на его лице, проступила седина на висках, да тяжелее стали его шаги. Но все так же блестели его чуть выпученные глаза и вытягивались в доброй улыбке его толстые губы. По-прежнему он был со всеми приветлив и весел, хотя держался независимо и не позволял себе ни малейшей расслабленности. Он научился спокойно ждать и не терял надежды, что его час придет. В сущности, он уже давно мог занять какую-нибудь приличествующую его репутации должность при дворе, но он сам недвусмысленно давал понять окружающим, что не пойдет на службу, пока в царстве не восстановится законная власть. А вообще-то он понимал, что при дворе найдется немало охотников воспользоваться его славой и его недюжинными знаниями. Недаром он говорил ученикам, что ждет достойного покупателя на свой товар. Между тем, владычество трех семейств оказывало все более губительное воздействие на политику и нравы в родном царстве Конфуция. Возведение на трон Дингуна в обход законного наследника на много лет превратило дворец лузских царей в арену ожесточенных интриг и конфликтов, а взаимное недоверие и подозрительность участников одиозного триумвирата грозили превратить тлеющие угли дворцовых раздоров в пламя открытой войны. Впрочем, не было мира и внутри каждого из могущественных кланов, где не утихала столь же ожесточенная борьба за верховенство. Так продолжалось не год и не два, но долго так продолжаться не могло. Летом, в третий год правления Дингуна, то бишь в 505 году до нашей эры, когда Конфуцию шел 47 год, глава клана Цзи и самый могущественный человек в царстве Цзи Пинзы затеял в своих владениях большую охоту и в самый ее разгар неожиданно умер. Не успели предать земле тело вчерашнего диктатора, как столь же внезапно скончался предводитель клана Сунь, второго по величине и влиянию. В обоих случаях наследниками покойных оказались еще совсем молодые люди, не обладавшие ни опытом политических интриг, ни железной волей, ни административным талантом. Как водится, разгорелись споры о наследовании. Всеобщим замешательством воспользовался бывший приближенный и доверенное лицо Цзи Пинзы по имени Ян Ху. Это был типичный выскочка, каких тогда уже было немало. Человек низкого происхождения, профессиональный воин, грубоватый и не слишком умный, наделенный огромной физической силой, незаурядными способностями и непомерными амбициями. Не прошло и нескольких месяцев, как он прибрал к рукам командование войском клана Цзи. Заключил в темницу или отправил в ссылку почти всех людей из окружения своего бывшего господина и даже взял под стражу его преемника, юного Цзи Хуанзы. Вскоре он навязал своему пленнику договор, предоставляющий ему почти неограниченную власть в царстве, а для вящей убедительности отобрал у Цзи Хуанзы царскую ритуальную табличку, главный символ державной власти в срединной стране. Чтобы укрепить свои позиции, он постарался первым делом ослабить своих возможных противников. Способ он выбрал самый надежный. В нарушение обычая объявил вождями кланов Цзи и Сунь, отпрысков их побочных ветвей, подлив масло в огонь внутриклановой вражды. Кроме того, он восстановил прежний порядок расположения поминальных табличек в родовом храме правителей Лу, так как в свое время Цзи Пинзы незаконно переставил таблички своих предков на более почетное место. Так Ян Ху дал понять всем добрым подданным Лу, что его бывшие хозяева лишались привилегий, которые они себе присвоили. А потом он велел устроить торжественное жертвоприношение в царском храме, дабы создать себе репутацию верного слуги трона. Ян Ху добился власти с поразительной легкостью, но можно не сомневаться в том, что удержать ее в своих руках было бы несравненно труднее. Этот баловень судьбы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных советниках. Вот тут он и обратил взор к самому известному ученому царства. Некоторые китайские